все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу под названием «Философия отношений». Ведущая этой авторской программы Елена Гонцевич. Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема «Божественные и демонические натуры. Сатана и его истоки». Немножко страшное, кажется. Божественное и демоническое, переплетаясь взаимно, пронизывают все человеческое существо. То есть вот с этого мы сейчас начнем. И будет представлен, как обычно в таких передачах, христианский взгляд Владимир Терентьев, и также вайшнавский взгляд, и также будут какие-то цитаты, и также будут какие-то моменты из еврейской каббалы, из индуизма, других течений индуистских. И начну, вот хотела бы я начать вот сегодня, начну с выдержки из Бхагавадгиты. Бхагавадгита – это главное вайшнавское писание, божественные и демонические натуры, это 16 глава, описывает, кто такие божественные личности и демонические личности. Божественные натуры имеют следующие качества: бесстрашие, благотворительность, изучение писаний, правдивость, отказ от насилия, спокойствие, отсутствие желания злословить, чистота, скромность, целомудрие и многие другие. И начинаются все эти качества с качества бесстрашия. То есть очень важный момент, в будущем он немножко раскроется, бесстрашие очень важно для любого человека, даже если он не стоит на духовном пути. Почему? Потому что страх парализует и притягивает зло, притягивает болезни, притягивает неправильные решения и неудачу в жизни. Демонические натуры. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость, невежество. Вот эти главные качества и другие. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Описание демонов в Бхагавадгите. Потакая ненасытному вожделению, опьяненные гордыней, тщеславием, самомнением, демоны – демоны имеются в виду не просто какие-то там с рогами, а просто люди, которые очень в страсти находятся. Демонизм – это в страсти, то есть удовлетворяют свои собственные желания. Демоны пребывают в плену иллюзии и, очарованные приходящим, вершат свои грязные дела. Запутавшись в сетях сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворить свои чувства. Демон думает: «Я хозяин всего. Я обрел могущество, счастье. Я богаче других и убью своих врагов». Так эти люди становятся глубоко невежественными и попадают в ад. В еврейской каббале сатана не есть чернобог, а есть отсутствие Бога. Вот это важный момент. Дьявол – это олицетворение атеизма, идолопоклонства. Для посвященных он не есть личность. Какие-то моменты я буду говорить для какой-то проникновения медитации. Потом это мы раскроем с Владимиром. Это сила, созданная для добра, но которое может служить для зла. Бог – это абсолютное благо. И злое начало, которое пребывает в творении, оно создает испытания для праведников, испытывает их силу предания Богу, силу любви. Учение еврейской каббалы по Франку. Кто такой сатана? Сатана, как синтез мирового зла, есть классический идол, средоточие злого мышления, злого чувствования, эгоистического, ложного, сектантского понимания. И вот здесь я бы хотела привести некоторые примеры исторических демонических личностей. Откуда они? Как они? Как они развивались? Родились ли они такими? Например, Гитлер. Гитлер – явный пример демоничного человека, очень демоничного. И, конечно, он родился с определенными качествами, но есть тайные учения, которые воспитывают таких демонов. Собственно говоря, как есть учение со знаком плюс, допустим, йога со знаком плюс, то есть развивает качество личности для служения Богу. И также есть йога в обратном порядке, развивает силу, качество личности для служения злу и порабощения этого мира. И основное качество демоничных людей или демоничного воспитания – это огрубление сердца. То есть холодное сердце. То есть человек не просто избавляется от привязанности, как вот в любой религиозной традиции. Мы стараемся избавиться от чрезмерных привязанностей, чтобы, собственно, не делать зла. Но тут избавляются от привязанности, чтобы убить все привязанности. Вот есть в Откровении, да, вот такое, как ты не холоден и не горяч, а как ты тепл, извергну тебя из уст моих, да, вот есть. Говорится в Откровении. И вот Гитлер, Александр Македонский, есть материалы, которые открывают, как воспитывали его, чтобы убить все свои близкие, теплые чувства. Чувства совершенно убиваются. И человек вершит вот такие страшные, то, что, вот, допустим, Гитлер, фашизм, это страшное. Но, знаете, вот любые демоны вот такого рода, они ничто по сравнению с тремя демоническими личностями, которые не убили ни одну личность в своей жизни, но они практически уничтожили цивилизацию. О них, сейчас я назову их имена, о них пишется в священных писаниях ведических, как о тех, кто призваны уничтожить все правильное мировоззрение. Это Маркс, это Дарвин и это Фрейд. Говорится, что они асатху. То есть вот есть садху, садху – это святые, а есть асатху, то есть те, которые призваны уничтожить все святое. Маркс, даже вот сейчас есть исследование, что он был в какой-то сатанинской секте. Маркс, он, то есть все они говорят об одном и том же. Неважно качество. Важно, допустим, Маркс говорит, нужно править большинством. Неважно качество, не развивайте качество. А Дарвин говорит, что не важны качества, потому что человек и так венец творения. Ну, если начинать с обезьяны, да, это венец. И Фрейд говорит, что вот все как бы упирает в секс. Но самое интересное, что сексуальная энергия – это главная творческая энергия в человеке. И она практически дается на всю жизнь вместе с Оджесом.
Ну, я в отношении Фрейда немножко читал так, скажем, подробненько, и его читал лично хорошо. Конечно, он ошибался, и потом это было признано, но он толкнул очень сильно психотерапию. И, а почему он так считал? Да потому что, ну, к нему кто ходили? Богатые бездельницы, которые, скуки ради, так сказать, ну, вот, австрийки в Вене. И у них единственная была проблема. У них были деньги, у них были мужья, у них было все. Ну, у них вот в этом отношении какие-то были проблемки, и они вот... И он, да, как-то пытался их вылечить. То есть, конечно, он стал ошибкой... Я не думаю, что он специально сделал неправильные какие-то выводы. Он пал ошибкой непрезентабельности. Если к нему ходили бы рабочие женщины и мужчины, там, я примеры говорю, там, студенты бы, а к нему ходили богатые бездельницы, ну, потому что это же работа за деньги. Естественно, что у них были проблемы в основном вот в этой сфере, ну, как сказать, неудовлетворенность. Ну, не буду сейчас до конца в скабрезность уходить. Но все-таки я читал его, он очень просвещает, и, по крайней мере, он толкает идеи в области подсознательного, потом появился Юнг и прочие же еще, и Фромм, которые уже сделали более, я думаю, щадящие выводы. Извините.
Нет, вы знаете, вы очень важные вещи, конечно, вот я согласна с вами, просто бывают личности приходят как орудие, что ли, погружение в иллюзию. То есть сам по себе он, естественно, много сделал и ценного. То есть, наверное, не сравнится с Марксом, который действительно погрузил, в общем-то, в тьму невежества, вот этот атеизм, этот материализм. И вот, ну, так, во всяком случае, в ведических писаниях говорится, что это асадху. И, знаете, очень часто личности, которые призваны погрузить в иллюзию, сами по себе являются нормальными личностями. Вот это, знаете, об этом тоже вот хотела сказать. Вот,
и нас... даже воле скажу, в обычной жизни Гитлер был очень приветливым, очень... И даже когда он умирал, кстати, он попрощался тепло со всеми своими сослуживцами, секретарями, он все время их поздравлял, дарил им цветы. То есть он был обычным буржуа по поведению.
Угу. Гитлер?
Да.
А когда он умирал?
То есть... Ну, в 40-м году, перед тем, как в апреле 30-го застрелиться, он вызвал всех своих секретарей, и у него уже большой был штат, он с ними тепло прощался, пожелал, то есть он не то, что там в гневе уходил, нет, он вполне себе до самого конца был, ну вот еще раз говорю, внешне, вот, ну, в поведенческом плане, очень такой обычный немецкий буржуа.
Ну, вот самое интересное, что есть такое понимание, что это был двойник Гитлера, что на самом деле Гитлер был отправлен, то есть я...
Спасен, да?
Да, он спасен был, и он жил долго на каких-то островах, причем каких-то теплых островах среди ледников.
Ну, скорее всего, это неправда, потому что его дантист опознал его зубы в сгоревшем трупе, то есть было же расследование целое. Mm. Череп до сих пор в Кремле хранится, в кремлевских там запасниках Гитлера. Mm-hmm. То есть это очень серьезный был вопрос. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ну, и еще вот момент я хотела вот сказать о том, что на самом деле вот все вот такого рода демоничные люди, которые именно призваны по миссии создавать иллюзию, вот опять же, есть этот момент, что сами по себе они могут быть нормальными, а на самом деле рождаются для чего? Чтобы... То есть 50 на 50, потому что уже есть святые личности, какая-то великая праведная сила. И то есть, чтобы уравновесить, обычно 50 на 50 рождаются на Земле. То есть вот есть райские планеты, оттуда приходят божественные натуры. И есть адские планеты демонические, откуда приходят демонические существа. И они ведут некую постоянную борьбу на планете Земля за доминирование вот и некоторые даже не знают, что они являются, ну, посланниками. И вот есть, знаете, вот тоже из еврейской каббалы вот такой интересный аспект зла. Есть конкретные личности, на которых возложена миссия налагать страдания. Окончив служение злу ради зла, эти личности действуют в помощь. В чем же их помощь? Они содействуют крайности, развивают заблуждение до их конечного предела. То есть это есть как личности, так и много личностей, и тем с очевидностью выявляют их ложность. То есть человек, когда он доходит до предела своих неправедных и неправильных действий, то он как бы, некое озарение происходит, он откатывает назад и как бы развивает вот качество праведности. Тут можно привести вот этот вот пример, фильм «Остров». Знаете, вот удивительный фильм, я его давно смотрела, и там... Главный герой, он совершает, он хотел совершить убийство, и он почти убил, да, но этот человек оказался живым, да, он потом понял, раскаялся, и он стал святым, причем не просто по названию, он стал настоящим святым по сути. То есть вот этот вот дойти до предела, чтобы как-то... осознать вот свою божественную сущность и развить праведность. Владимир Соловьев, вот такая цитата вот очень интересная. «Нельзя сказать про ребенка, что он свободен от страстей или выше страстей. Он просто лишен их, то есть ниже их. Свободным же от страстей можно назвать того, кто победил их, держит их в своей власти, кто обладает, но не обладаем ими. Такой человек так велик в своей святости, что мог бы быть велик и во зле. Он поборол силу зла, подчинил ее высшему началу, и она стала основанием и носителем добра». Вот такие интересные моменты. И вот интересно, хороший семьянин потому хороший, что не дорос до страстей, или он победил их? Когда прекрасная семья, живут 10-20 лет, а потом вдруг начинают страсти играть, да, человек, вдруг начинает изменять жене или жена мужу. То есть развиваются вот какие-то негативные вещи, то есть начинается обуревание страстями, то есть человек проходит серьезные испытания. Вообще в семье очень серьезные испытания. Ну и также вот про верующего можно сказать, не дорос до страстей или победил их. Часто, ну, верующий такой смиренный, такой замечательный, но... Возможно, у него все впереди. И вот здесь я бы хотела некие примеры привести, несколько примеров небольших, и потом все. Вот смотрите, откуда же берутся демоны? Вот есть... Собственно, сейчас мы говорили просто о божественных и демонических натурах, и о сатанизме, да, вот откуда берутся демоны? Знаете, ряд демонов, ну, демонических личностей, которые рождаются на земле, они пришли из-за проклятия, то есть совершили серьезный грех, серьезное оскорбление, прокляты святыми. И вот, например, хотела привести пример, есть духовный мир. Вот в вайшнавских писаниях описывается духовный мир, и на воротах стоят два привратника. Но там особые ворота, мистические, конечно, не просто какие-то обычные ворота. И однажды они не пустили четырех мудрецов. И четыре мудреца, они были достаточно реализованные, оскорбились, и они прокляли. И вот эти два привратника, которые служили лично Богу, общались с Богом лично, они упали на землю и родились очень могущественными демонами. Например, есть во Вселенной самая богатая личность. Это властитель богатств Кубера. Это по ведическим писаниям. И у него есть два сына. И они однажды плескались в воде и наслаждались с девушками в голом виде. И не заметили, как проходил мудрец. И мудрец увидел такое пренебрежение. Они, собственно, даже заметили, но просто пренебрегли этим. И он их проклял. И они родились в форме дерева, демоничного. Такие демоничные рождения, не простые деревья. Также один полубог оскорбил мудреца. Мудрец был Аштавакра, его звали, он искривлен в разных местах. И да, у него такая форма. И один он, ну так, посмеялся над ним, полубог. И тогда мудрец его проклял, чтобы родиться в теле змеи, страшной змеи, огромной, огромной. То есть... А вот, причем это не просто змея, это демоничная змея. Она уничтожила многих праведных личностей. Вот несколько примеров. Ну, вот еще я хотела буквально вот как завершение сказать, что сейчас на Земле некая, вот смотрите, мы видим, что вокруг нас практически очень много демоничной энергии. В чем это выражается? Это выражается в том, что мы все напряжены, мы все под страхом, мы все не доверяем друг другу часто. Очень часто такие вот в интернете высказывания, что от абортированных младенцев в консервы дают вот эти вот части тела вот этих абортированных младенцев. Очень часто, что, ну, в общем, много, вот фашизм где-то развивается, там, национализм, крайние проявления всего. То есть вот, вот эти вещи все создают хаос в сознании. Даже я сейчас хаотично говорю, думая о хаосе, начинаю говорить очень хаотично. И вот этот вот хаос... Это есть проявление демонизма, но мы должны понимать, что так же точно мы просто не видим святость. Святость, она присутствует на земле, она просто покрыта неким сиянием, неким ореолом, она закрыта. Открыть ее и понять, и увидеть, и прикоснуться к ней могут только те, которые... ну, обрели качество вот этой святости. Поэтому мы не должны бояться ничего. Мы должны понимать, что добро в высшем смысле, божественное добро, оно гораздо сильнее, чем зло. И оно сейчас набирает обороты.
Ну что ж, вы слушаете передачу «Философия отношений». Елена Ганцевич выразила свое мнение о добре и зле. Вопрос, Елена, вы читали книжку Булгакова «Мастер и Маргарита»?
Очень давно. Угу.
Там, сами понимаете, есть юмористическая часть, а есть его своеобразный взгляд на Голгофу. Но даже в его юмористической части там описывается этот по-христиански ангел, вот, Люцифер, сатана, и описывается как... С точки зрения Гёте говорил, что, значит, я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Здесь вот этот дуализм еврейский отсутствует, потому что вернее, христианские, потому что евреи-то считают его вполне себе послушным ангелом, искусителем, да, он будет на страшном суде просто свидетельствовать, так переводится, обвинитель, против людей, которых он пытался искушать, но искушать пытался по повелению Бога. Если взять книгу Иова, там мы видим, что жил нормальный человек, богатый, все дела. И вдруг, значит, сатана говорит, что вот если его того лишить, он будет тебя проклинать, если того лишить, он не будет тебе послушен. Ну, говорит, ладно, лишай, но жизнь не оставь ему. В итоге он лишился сыновей, имущества, с ума сошла жена, пришли псевдо-друзья, которые тоже лгали на него. И он где-то немножко там ругал Бога, но тем не менее Бог в конце сказал, что, в общем-то, он прав, Иов. По крайней мере, гораздо более прав, нежели эти друзья. Он помолился с друзьями, и они как бы ожили. И, по сути дела, к нему все вернулось. Ну, уже, видимо, новая жена, я так понимаю, новые дети. Но суть такая, что и в этой книге, и в других еврейских источниках, не знаю, читали ли вы, Бог описывается как Самуэль, как такой исполнитель воли Божией, правильно вы говорили, на испытание святых. Тех же Йовов, я не думаю, что она ошибка интересуется всякими там алкоголиками, там у них свои черти. Вот. Что касается бесов, я с точки зрения еврейской что-то не слышал ни разу, но в христианстве так говорится, что якобы вот этот ангел, Люцифер переводится, творящий свет, значит, он настолько был красив, что сделал бунт на небе, и треть ангелов тоже была вместе с ним, так сказать, под его владельцем, под владением уже, отошли как бы от Бога немножко, и архангел Михаил, единственный, который упоминается в Библии, это точно, он низверг, победил в этой войне и низверг вот из самого стану на землю великой ярости, и все его ангелы, служащие ему. Так вот, ангел, служащий стане, якобы это есть бесы. И ангелы, служащие Богу, там так на небе остались, якобы. Ну вот, все, что я знаю, я сказал, теперь ваши вопросы.
Да, очень интересно. А что это вот природа бесов тогда? Как же они могут быть на небе?
Нет, они на земле, они не звергнуты.
Они на земле, да? А вот есть низший мир, демонический
вот
мир?
Вот это и есть бесы. Бес – это есть демоны, если по
арабски. То есть они живут на земле?
На земле, да. Они входят в свиней, в людей, вот люди бесноватые. Они живут на земле, да, вот. Это те самые бывшие ангелы. Ну, кстати, в Библии написано, что они даже одно время пытались женщин совращать до потопа. Почему был потоп? Потому что ангелы занимались буквально кровосмешением, или как сказать, не знаю. В общем, появились великаны даже от этих браков. Вот.
Но если ангелы, вот это название иметь в виду, что это как бы тонкие какие-то существа.
Ну да, духи, духи, да.
Да, духи, да. То есть есть божественные все-таки тонкие существа, да, есть демоничные. Да, да. У нас они различаются, как демоны – это высшие, которые обладают самой
большей. Ну, может быть, да, я там уже до конца демонологию не изучал, конечно, да, может быть.
Там есть дальше ракшасы,
да, да, да.
Пишачи. Mm-hmm. Пишачи – это мелкие, да, 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 существа, которые
полубес.
Действительно,
mm-hmm.
Да, вот такие, которые совращают, да. Интересно. Ну, вы знаете, вот интересно, вот если в Библии, вот Иов, да, в Библии, мне кажется, я уже не помню, я тоже ее читала, но очень давно. Вот скажите, пожалуйста, это каждого святого вот так вот, ну, проверяют, испытывают, вот в Библии есть? Это за каждым святым так?
Ну, призыв есть у апостолов и у Христа, что надо быть бодрым, то есть не упиваться вином, не слишком много не спать, то есть что опасность такая существует. Но она не преувеличивается, прямо скажем. И сам Христос, когда его искушала сатана, он выдержал время поста и не выполнил призывы сатаны. И в общем написано, что надо противостоять ему крепкой верой, и он убежит. То есть это не такой уж страшный лев, хотя, конечно, рыкает сильно бывает, пугает, да, действительно. И знаете, когда я уверовал, мною немножко занимались органы. И вот я их поведение, как они занимались там, и мной, и женой, кстати, немножко сравниваю вот с этими библейскими образами, потому что тоже и пугали, и пытались купить, и подарками. И, в общем, это действительно какое-то искушение. Вот все, что касается искушения, ну, возможно, это действие действительно духов зла поднебесных, возможно. разными способами. Ну, вот я одну проповедь замечательно слышал. Вот идет христианин, да, и что делает сатана? Он либо, значит, его подталкивает, давай-давай быстрее, естественно, что много ошибок. Или впереди идет, наоборот, пугает, мол, остановись, не надо к Христу идти. Или сбоку там какую-нибудь там ересь, условно говоря, или вверх там гордиться, или вниз там себя сам осуждать. То есть способов шевиться довольно много. И вот на многих из них это возможно действие, так сказать, врага душ человеческих.
Ну вот интересно, смотрите, а в еврейской каббале говорится, что сатана – это не личность. Он – это как бы вся вот эта сила, которая призвана спровоцировать какие-то выборы, во-первых, человека, выбор личности.
Да, провокатор, правильно.
Да, провокатор.
Да.
И знаете, вот где же, вот как вот с христианской позиции, где находится эта сила? То есть я сейчас не личность имею в виду.
Ну, в Писании ясно сказано, что он низвержен на землю, то есть находится на земле. Угу. Ну, может быть, даже дух, он вот около нас сидит рядышком, посмеивается. Вот, поэтому да, да, да.
Нет, личности это да, я понимаю, что дух, но дух – это личность. А вот где же все-таки находится, где вот коренится? Вот у нас говорится, что во время Кали-Юги, вот сейчас Кали-Юги, черный век, век деградации, ссор, раздоров, и вот этот Кали, олицетворение Кали находится, он, во-первых, находится в золоте, вообще в деньгах.
Ну,
потому
кстати,
что
да,
мамона, именно деньги.
Так, сказал, либо Христу, либо мамоне. Кстати, да.
Деньги
согласен.
Притягивают.
Да, да, да.
Как бы стягивают.
Это один из инструментов,
человека.
Да.
Один из инструментов. Вот, у нас также считается, что именно сатана, вот помните, я вот как-то тоже приводила, это тоже, по-моему, из еврейской каббалы, что Господь создал сущность без форм. А сатана создал форму без сущности.
Очень интересно.
Вот. И вы знаете, вот если взять вот все формы, мы сейчас видим не содержание в этом мире, а мы видим только формы.
Да.
И эти формы, они как бы нам даже не могут рассказать вообще, откуда эти истоки вот этой формы и куда она заведет нас. Вот любые моменты. И вот знаете, если так взять, допустим, взять религию, любую религию, а религия, сущность религии – это любовь к Богу, это вера в Бога, милосердие, забота, справедливость, служение Богу, служение друг другу, любовь. А формы какие? Это ритуалы, правильные одежды там. Ну, в каждой религии свои, да, вот эти формы. И что сейчас происходит? Очень часто верующие упираются в формы, а не в содержание. Они забывают, что надо любить друг друга, а ритуалы совершать. Семья взять, сущность, содержание или сущность, что ли, семьи, это что? Это любовь. Это, знаете, такие близкие отношения, практически это символ любви. Семья – это символ любви, это развитие близких отношений. А именно в семье человек развивает близкие отношения, чтобы уже с Богом их развить.
В отношении сущности и формы есть такое выражение Жана Мольера. На словах все люди одинаковые, и только поступки выявляют их различия. То есть на словах все мир, дружба, жвачка и религии, и, в общем-то, и Гитлер об этом говорил. Вот я хочу сказать, что, допустим, те же братья-мусульмане много помогают, хотя и теракты совершают, но много помогают своим там людям, там нету сирот. Допустим, Гитлер, да, во время войны и до войны он поднимал Германию очень сильно, и была так называемая зимняя помощь. У нас страна гораздо холоднее. Ну, в очень мало регионах, где там бесплатно уголь помогут, что-то еще очень. Ну, есть такие, в Кузбассе, например, одно время было. Вот. А на самом деле зимняя помощь – это помощь против того, чтобы просто не замерзнуть и не уголодать. Не все же люди живут хорошо. Поэтому на словах все люди одинаковые. И большевики красивые говорили, и не только религиозники. И только поступки выявляет их истинную, так сказать, суть. Вот это можно сказать и в бесах. Они же как написано, что они, как ангелы света выступают очень часто. Они говорят очень красиво. Любые войны начинаются с красивых лозунгов. Любые там революции, ну, все, что есть гадкого, ужасного и истребительного, начинается с таких прямо ух-ух-ух, окончается поступками реальными, убийствами, ненавистью и, в общем, всем ужасным.
Да, знаете, я вам очень благодарна, что вы уравновесили вот этот момент, потому что, говоря о зле, говоря о сатанизме, мы должны понимать, вот, и, да, вот одно из высказываний, я, кстати, записывала, что нет абсолютного зла. Сатана – это просто отрицание. А отрицание до каких-то пределов, потому что любая личность, даже если он утвердился в демонизме, он все равно тепл, он заботлив для своих. Понятно. А это уже добро. Вот, поэтому вот как бы абсолютизировать – это, конечно, неправильно.
Это преувеличение просто-напросто.
Да,
я даже так скажу, что крайность. В христианстве есть такая крайность, но, слава богу, не у всех, а только у харизматов. Они ругают сатану, будь ты проклят, уходи, я тебя запрещаю, там такие всякие слова, такие, ну, прямо громко так все это. Но Иуда, есть такое послание Иуды в Библии, там прям пишет: Михаил Архангел, споря с сатаной о Моисеевом теле, не смел, Архангел, победивший, произнести укоризненного суда сатаною, но сказал: да запретит тебе Господь. То есть, никакой человек, никакой ангел даже не может ему ничего запрещать. Такой он высокий. Только Бог. Поэтому это крайность, когда люди начинают на стану вешать своих собак, извините, свою жадность, там, свои проблемы, и вот сна виноват им.
Вот это вообще суть просто. Практически люди, когда ругают сатану, они прилепляются и, собственно говоря, становятся подобными.
Ну, кстати, это... да. Кстати, да. Потому что они так зло говорят прямо, я запрещаю тебе, пытаются там играть. Ну, это, во-первых, это наивно, потому что, ну, человек просто не знает, или не читал, или не понял вот это послание Иуды там, а потом очень ясно сказано все.
Да, потому что, собственно...
Это не тот Иуда, который предал Христа, это брат Христа Иуда. У Христа было несколько братьев, из них был Яков знаменитый праведник, ну, и в том числе Иуда.
Да, и сейчас и много существует мнений, что сам Иуда, который предал, да, он тоже является просто как...
Он раскаялся, он же раскаялся, он деньги вернул, он же выполнил все, так сказать, последовательности еврейского раскаяния. В чем отличие христианского раскаяния и еврейского? Христианин требует эмоции. Упал на колени, Господи помилуй. Еврей это вообще не требует. Если деньги, то верни. Если обозвал, то извинись, примирись там, ну, то есть дела. Вот я то, что читал только что недавно буквально у господина Мольера, на словах все люди одинаковы. Поэтому все эти, мне очень нравится вот запрещенная организация, правда, Свидетели Иеговы, они тоже не требуют никакого покаяния, молодцы. Они говорят, пьешь, значит, брось, воруешь, значит, больше не воруй. Ты делами докажи. Не надо вот этих слов. На словах все мы такие ангелы, ох-ох-ох. Но дела-то у нас какие бывают. Вот проблема в чем.
Да, и вот знаете, я вот хотела вернуться к формам и содержанию. То есть на самом деле, собственно, поступки, вот то, что вы сказали, дела, это и есть, они как бы открывают содержание. И вот знаете, вот тут тоже вот у меня цитаты. Мир форм – это мир запечатленных желаний. Это тень, это майя, это иллюзия. И вот самое интересное, почему мы здесь живем в страдании? Потому что мы своими желаниями создаем этот мир. И когда мы действительно ругаем, некоторые умудряются даже Бога ругать, вот, или ругаем сатану, то, как вы правильно сказали, собственно говоря, мы сами творим, а свешиваем на других. И вот здесь говорится, истинный мир – это мир жизни, вечного движения. Вот эти формы, я хотела вернуться. Знаете, женский вопрос меня всегда волновал, потому что я вижу как бы то, что происходит в мире. Через женщину совращается мужчина. Сейчас женщину просто... настраивают видеть именно, ценить в себе именно формы. То есть девочка, она растет, вот уже сразу, вот какие-то одежды, чуть ли не с 5 лет взрослые одежды. То есть форма, форма, форма. И девочка, которая рождается для того, чтобы создавать правильные отношения, она начинает именно просто видеть себя как форму. Она себя как личность не развивает, не видит. Особенно это, конечно, в обычных, то есть не религиозных, ну, как, семьях, обществах, религиозные все-таки, когда Бог открывается, там немножко по-другому. Вот. Но вот, вот этот момент, форма. И, угу. Да, и форма, она отрицает другую форму. Знаете как, вот в мире форм, любая форма отрицает другую форму. Допустим, женская форма отрицает мужскую форму. Но если мы в Боге, да, то женщина и мужчина притягивают.
К сожалению, у нас совсем не осталось времени. Я хотел еще немножко Жванецкого все-таки почитать.
Ой, давайте.
Он писал: «Добру нельзя обучить, злу можно, зло передается. Зло конкретно, четко, ясно. Зло всегда с цифрами в руках, всегда с фамилиями. Зло материально, понятно, ясно и легко владеет массами. Пример. Толпа не побежит в больницу перекладывать больных и мыть полы, если позвать ее. Но эта же самая толпа нам мгновенно сорвется бить людей, поджигать дома и, так сказать, войти в другую страну. Зло рождается вместе с ребенком, колотит, бьет, щипает. И только постепенно в душу входит добро, которое накапливается от услышанного, от увиденного, от прочитанного, от нежной мамы и времени. Оно складывается по словам, по поступку, по страничке. Добро идет от тех, кто через это прошел и сам понял, чтобы погасить зло. Не вспылить, не бросить злое слово, после которого все равно ведь просить прощения. Неправота твоя не в слове, а в злости. Добро твое накапливается всю жизнь и всего лишь достигает уровня, достигнутым другими. Поэтому так мало изменений в морали за века». Ну, это вот я с ним согласен. Вот, допустим, 21 век. Начался, да? Ну, как мы думали, наивные, с шампанским в руках. Все, никаких войн. Тут же, пожалуйста, террористы бомбят эти несчастные, значит, дома, эти там 3000 погибших, значит, в 1993 году. Тут же, значит, проблемы там еще с разными странами. Теперь уже и братские страны перессорились с 1000 трупов. Добро полностью не предается. Ему нельзя обучить. А зло можно. Зло предается. А накопленное добро умирает с каждым человеком. И все начинается снова.
Замечательные слова, просто потрясающие. Хорошее завершение. Спасибо большое, Владимир.
Это была программа «Философия отношений», авторская программа Елены Ганцевич. Счастья всем, любви, удачи. До свидания.
Спасибо.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.